Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтоб любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать, когда, чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где голос скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, почему благословению я по небу лечу. Счастлив он, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведней она, справедливее, милосерднее и праведней.
У микрофона Анна Широченко, которой помогаю провести эфир я, Иван Вишневский. Оба мы музыканты, оба знаем давно друг друга, а вопросов, тем не менее, очень и очень много. И один из этих вопросов такой. Вот новый виток возвращения к светской музыке. Но когда православные глаза глядят на, может быть, уже известные светские тексты, когда православное горло, если можно так сказать, выпевает уже известные ноты, да, то совершенно другой получается, наверное, все-таки воздействие на зал и художественный эффект.
Несомненно. Несомненно. Вы знаете, когда в начале, когда снимали фильм «Не оставляй меня надежды», как раз назвали по строчке романса «Не покидай меня весна», второй строчке мой романс, который я исполняла. И вот там была моя последняя новелла, то есть меня тоже снимали в этом. А я была в самом начале своего церковления. И у меня совершенно не было никакого другого репертуара. Ну и где его взять еще не было тогда. И я пела все то, что пела раньше. И меня спрашивают, а у вас появились новые песни? Ну, у меня только тогда были вот «Аллилуйя», «Аллилуйя», два духовных стихотворения и «Грешный человеч», и все. Остальные — это романсы, бардовские песни. И мне говорили, а что, репертуар у вас изменился? Я говорю, нет, еще не изменился. А что изменилось? Я говорю, я изменилась. И это, вы правы, действительно, совсем другие глаза, совсем другие акценты. Уже то, что было раньше, ну, во-первых, задачи были немножко другие. Вот как мне сказал один мой знакомый, я вот должен уйти обязательно, чтобы был шквал аплодисментов. А задачи поменялись. У меня, в принципе, никогда таких задач не было. Вот, мне хотелось сердца коснуться. А сейчас, наоборот, мне всегда кажется, что даже если нет таких аплодисментов, как хотелось бы, да, то это совершенно ничего не значит, потому что это совсем другая реакция. Я вспоминаю фильм, мой любимый фильм Анико Пиросманишвили, он называется «Здравствуйте, все». Там эти герои его картин и одна французская певица, которую он и знает историю, когда вот, «Миллион алых роз» по этой истории, когда он все свои деньги продал все и купил ей розы. И потом нарисовал ей. И она во сне, значит, вот эта картина, там эта певица говорит, что ты мне делал? Ты мне аплодировал. А он говорит, нет, я тебе не аплодировал. Что такое? Рука руку бьет. Я тебя сердцем, а я тебя молчанием благодарил. Я тебя сердцем благодарил. Вообще замечательный фильм, вот «Здравствуйте все». И, конечно, вот это, я думаю, что это самое дорогое. А это может быть не в любом репертуаре, конечно, как мне сказали, я не всеядна. Если я пою романсы, я далеко не все романсы пою. Знаете, Иван, я вот стала говорить о романсах, как будто бы я оправдываюсь. А на самом деле я вспоминаю то время, когда мы учились, когда у нас были замечательные учителя. Ведь я сначала пела арии из опер. Мы пели хоровую музыку Баха, Генделя на курсе. Потом я работала с прекрасными композиторами. И это все большая школа, которая, конечно же, для нас очень важна. Очень важна, потому что одно дело начать петь песни, когда у тебя нет этого богатства, да, именно богатства, и традиций каких-то, потому что это же красивая музыка, по-настоящему красивая музыка. И в самых лучших проявлениях в каждом жанре есть шедевры. Вот. Если мы на этом не воспитаны, то, конечно, это будет очень сказываться на том, что ты делаешь сейчас. Даже самая простая песня, она звучит по-другому, когда есть вот этот багаж, потому что это чувствуется между строк. Батюшки очень часто говорят, что мы, не взрастив в себе, не взрыхлив, что ли, в себе душевную почву такую, начали взращивать духовную. Вот это, наверное, к этому относится. Поэтому я думаю, что это немаловажно, у меня никуда не денутся духовные песни. Я думаю, что они станут только лучше от того, что мы сейчас, вернувшись к другим жанрам, к самому лучшему в этих жанрах, потом, я думаю, что по-другому даже и песни писать буду, и записывать их, и петь их буду по-другому, песни авторские свои. А концерты духовных песен, конечно же, будут впереди.
Среди дубравы блестит крестами храм златоглавый с колоколами, их звон призывный через могилы звучит так дивно и так уныло. К себе он тянет неодолимо, зовет и манит он в край родимый, в край благодати, забытый мною и непонятной томим тоскою. Молюсь и каюсь я, и плачу снова, и отрекаюсь я от дела злого. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Далеко странствуя мечтой чудесною, через пространство я лечу небесные, и сердце радостно дрожит и тает, пока звон благостный не затихает.
некие табу для человека, даже не глубоко воцерковленного, ну, скажем, даже просто для русского, безусловно, существуют. Вот. Не можем же мы воспевать какие-то тексты поэтов, которые сейчас весьма рекламируются, которые призывают к уничтожению нашей Родины, а есть и такое. Вот. Не хочу называть фамилии людей, вообще негатива не люблю последнее время, но есть. А вообще вы затронули интереснейшую тему, как же действует искусство. И в этом есть великая тайна, не разгадать, которую ни нам, знающим ноты, да, никак не разгадать. Вот почему, когда Евгений Федорович Светланов дирижировал Китежем, это было великое христианское произведение, от которого мороз по коже шел. Вы были в Большом театре, когда он...
Нет, к сожалению, нет, не была, нет.
Я имел счастье там быть. Я до сих пор помню эти волны озноба, которые ходили, когда Светланов прикасался к этой действительно гениальнейшей партитуре русской музыки. Но вот не так давно ее поставил другой дирижер, опять-таки не желая негатива, не буду называть фамилию. Нет чуда, но нет и все, просто хорошая музыка, красивая.
В лучшем случае.
Да, а иногда и некрасивая.
Но большей частью, да. Конечно, нет.
А вот романсы и песни Георгия Васильевича Свиридова, когда их исполняли Ирина Архипова, допустим, или Александр Филиппович Ведерников, или Елена Васильевна Образцова, было впечатление, опять-таки, христианского молитвенного служения. «Отчалившая Русь, светись преполовением», вот эти вот тексты, «Рождеством светись, чтоб жаждущие бдения причастием напились». И когда зал вставал, а это было исполнено еще до празднования тысячелетия крещения Руси, то ясно, что вставали христиане в едином порыве благодаря своего великого православного музыканта. И что, спел тот же самый цикл, опять-таки не желая негатива, не буду называть фамилию, известнейший певец, который сейчас уехал за границу, даже приобрел заграничный акцент. Есть чудо? Нет чуда. Есть христианство? Нет христианства. Есть просто романсы. Что он поет арию Гремина, что христианские вещи Свиридова, чудо не происходит. Я бы, наверное, в этом смысле к такого рода сакральным вещам как-то относился на месте многих исполнителей с большим уважением, да?
Если бы перед человеком такая цель стояла. Почему, вы знаете, сейчас как бы у меня было желание, ну, почти завершить карьеру такую сценическую уже сейчас. Потому что как-то время такое, возраст такой, внучка, вот. И потом просто хочется что-то такое. Не знаешь, сколько тебе еще отведено. Хочется что-то понять, какие-то навыки приобрести перед тем, как просто в другую жизнь, в другой мир уйти. Вот. Но понимаешь, что... Святое место пусто не бывает, что нас не так много. Это вот когда мы собираемся, нам кажется, или когда фестивали какие-то проходят, там кажется, что нас так много, так здорово. А на самом деле, конечно, в таком вот пространстве кто в основном вершит, кто задает тон в культуре, на эстраде. Поэтому понимаю, что если все-таки ты имеешь еще возможность и есть что сказать, то надо работать, надо выходить, надо, чтобы твой голос слышали вместе с другими такими же, как ты, кто думает, задумывается над многими вопросами, над которыми совсем не задумываются те, кто вот все время появляется на телевидении и на радио.
Это долг, это ваш долг, петь, ну, такие, да, песни. Да. Ваш долг приходить, кстати, на такие радиопередачи. Мой долг такие передачи проводить и монтировать. Наверное, мы могли бы найти какое-то более материально благоприятное приложение сил, но нам это не нужно.
Вы знаете, я сказала так очень путанно, я хотела просто вот привести слова Пушкина, которые были, я, к сожалению, точно не вспомню, но все-таки суть скажу, которые были девизом наших вечеров, которые я проводила и в ЦИДРИ, и потом еще в Театре русской драмы «Камерная сцена». Я вела разные циклы, «Листая светлые страницы», «Духовное богатство России», «Прекрасный мир классики», семейный альбом, из цикла «Семейный альбом». И вот девизом наших таких вечеров были слова Александра Сергеевича, которые, к сожалению, в точности я вот не помню, но я скажу суть. Самые глубинные или глубокие изменения в жизни народа, страны происходят не путем восстания или насилия, а путем улучшения нравов. А это путь, конечно, уже гораздо более длинный, трудный, но необходимый, но верный. И естественно, что это начинается с самого себя.
Ну, у вас вообще очень добрые песни. Люди, которые их слушают часто, а я себя к таким людям как раз причисляю, мне кажется, становятся добрее хотя бы на то время, пока они слушают ваши песни. Хотя бы поэтому ваше творчество совершенно необходимо. И, кстати, даже слово «доброта» в ваших песнях постоянно сквозит. Я очень люблю, часто давал, когда работал в Подмосковье, в эфир вашу песню «Пастырь добрый». Бывало, придет ко мне батюшка какой-нибудь замечательный. Ну, например, тогда я еще работал с отцом Ильей Шугаевым.
Ой, замечательный батюшка. Да. Мы все его книги о семье, о детях читаем.
А вот я лично работал с ним в одном агентстве, он в Талдоме служит, да, в Подмосковье. Вот. Потрясающий человек, многодетная семья, так что он о семейной жизни говорит со знанием дела. И вот какую песню я ставил, когда приходил Илья Шугаев в эфир? Ну, понятно, «Пастырь добрый». То есть это стало своего рода символом. Может быть, послушаем эту песню?
Сколько дорог, сколько путей сходится тут, море тревог, море страстей люди несут. Им все равно, что за окном день или ночь, знают они, что только он может помочь. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Так день за днем в вечных трудах, в круге забот, в мире людей, бед и скорбей, жизнь вся течет. Он бы рад время унять, чтобы успеть всех ободрить и поддержать, и обогреть. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Господи, дай ему силы все претерпеть до конца, чтобы в безоблачном мире встретились наши сердца, чтобы горел не напрасно этот живой огонек, и чтобы он свою паству в бурях последних сберег.
Продолжается беседа с автором-исполнителем Анной Широченко. Анна, и в завершение нашей программы мне хотелось бы, чтобы вы сказали что-то о все-таки русскости в вашем творчестве. Ведь это очень важно. Я помню, вы 5 лет вели на Народном радио передачу, эпиграфом которой взяли слова из стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Благовест».
«В край благодатный». Действительно, мне очень нравилось и название, эти строки, потому что вот я думала, что я могу сделать в эфире. Я, конечно, очень много, так как это живой эфир, и так как я не ведущая, не журналист, я очень много сделала ошибок там, потому что это час времени всегда, это довольно часто происходило. Но было очень много интересных встреч, много интересных разговоров с людьми, вот так, как вы говорите, да, у которых судьба, у которых жизнь изменилась. Здесь изменилась по-настоящему. И это, вот судьба человека, это самое... большая проповедь. Вот сейчас появились чудесные книги, потому что мы обрели веру, а опыта жизни по вере у нас не было.
Были наши бабушки. Наталья Григорьевна моя замечательная, она мне дала этот заряд все-таки.
Но вы счастливый человек, потому что большая часть не из уст в уста это не переняли. У меня опыта не было, и у большинства людей действительно такого не было. Вот поэтому вот сейчас, спустя 20 лет, какой-то опыт жизни, пусть с ошибками, с падениями, он появляется. И поэтому появились книги замечательные «Не святые святые» отца Тихона Шевкунова и книги там Алисы Николаевой, Нины Павловой, чудесный Михайлов день.
Да и художественная проза наших гениальных писателей, тут я не боюсь этого слова, таких как Валентин Распутин, Владимир Крупин и ряда других, это глубоко христианская проза.
Согласна. А тогда, в то время, благодаря, скажем, возможности вести такие передачи, мне хотелось, вот как в этой строке, идти вместе с людьми, делать эти шаги. Вот мы встали, узнали, что есть совершенно иная жизнь. И вот мы вместе, как бы я вот так себе представляла, мы вместе идем туда, делаем эти первые шаги в край благодатный. А то, что это край благодатный, это у меня не было никаких сомнений. И у тех, кто приходил ко мне в передачу, не было никаких сомнений. Это отражалось во всем. Поэтому и в песнях, и в творчестве, да. Мне не хватало, например, вот даже о любви, мне не хватало песен, ну, так скажем, светских, хотя они очень хорошие, с хорошими словами, и вот поэтому писались и свои собственные, хотя я вначале писала на стихи русских поэтов, а вот потом все-таки появились и свои песни, и вот поэтому о любви, например, мне захотелось сказать другими словами, поэтому возникла песня такая венчальная.
Свет лампад в благодатной тиши, легким эхом обеты звучат. Две счастливых, две робких души у подножия неба стоят. Что им видится там впереди? Светлой радугой стелется путь. Мир земной отступил до поры в озарении этих минут. Взмахом крыл в голубиную высь их сердца, замирая, летят. Помолись ты за них, помолись, видишь, ангелы с ними парят. Мужа возвеличися, и жена возрадуйся, Бог и Богородица на венцах у вас. То, что сочетается от десницы Божией, то навек скрепляется им на небесах. Богом венчанные в этот миг, все для них в этом храме простом, тайны вечности, тайны любви, дышат лики старинных икон. Два кольца, два венца, две свечи, но судьба и дорога одна. Светлым днем и в кромешной ночи провожает их Божья рука. Бед и радости все на двоих, им отмерено будет сполна жизнь прожить и любовь сохранить. Всем скорбям дорогая цена. Помоги им, Господи, жизнь прожить достойную, в трудных испытаниях веру пронести. И от дома отчего до порога Божьего им единым зернышком в небо прорасти. Помоги им, Господи, жизнь прожить достойную, в трудных испытаниях веру пронести. И от дома отчего до порога Божьего им единым зернышком в небо прорасти. Им единым зернышком в небо прорасти.
А я хотел напомнить все-таки, какой мир описывает Алексей Константинович Толстой в этом своем знаковом, кстати, очень раннем стихотворении «Благовест». Начинается оно так ведь: «Среди дубравы». Да? То есть он вписывает храм пятиглавый с колоколами в дубраву. Он вписывает его в русский пейзаж, он там дальше есть. Он вписывает его в историю и судьбу русского народа, потому что там над могилами, то есть обращение к памяти предков, если разбирать вот так вот, да, как сочинение писать по этому стихотворению, их звон призывный через могилы.
Звучит так дивно и так уныло, да. Но это привычный пейзаж для русского человека, да. Это совсем, он не скорбный. Погосты, кресты, березы. Это человек же не боялся раньше так смерти, как сейчас, например, вот люди далекие. Потому что готовились к другой жизни. Это был привычный пейзаж русский, дорогой, близкий.
Ну и так далее. И вот он, русский человек, в русском пейзаже и в русской истории. Вот что в этом стихотворении привлекает, как я понимаю, и вас, и меня, и многих-многих русских людей. Вот как вам кажется, противоречит ли хоть в малейшей мере русскость православию в человеке? Мне кажется, они давно уже идут рука об руку. Просто есть иногда такие люди, которые называют себя русскими, отрицают православие, считают его, ну, какой-то исторической ошибкой. А есть чего греха таить, и такие священнослужители, которые с большим подозрением смотрят на фольклор, на исторические какие-то обычаи и обряды русского народа. А мне-то вслед за Свиридовым хочется призвать всех к объединению этих понятий. Давно все обиды должны быть забыты, правда? Нас разделяя, над нами властвуют, не так ли?
Вы знаете, вы так затронули такую тему непростую, вот, и довольно много всего сказано, разделяет. Главное, над этим все-таки, над русскостью, должна быть вера, которая она не только русская, она вселенская. Можно бороться за что-то русское, отметая, наверное, самое главное. А на самом деле это все одно единое, и мне трудно говорить о таких вещах. Я женщина, мать, бабушка. Я знаю, что легче спасать Россию, и очень многие это делают, чем свою собственную душу. Потому что больше всего, у них у меня есть даже стихотворение «Я Россию спасал», песня есть такая в моем диске, «Я Россию спасал, а свою душу потерял». Потому что я даже не пытался разобраться, что со мной это происходит. За лозунгами, за призывами какими-то идти легче, чем заставить себя потрудиться, разобраться в самом себе. А вот в самом себе это, конечно, никаких противоречий. Нет ни русского, ни православного, ни вселенского православного. Это все одно единое, драгоценное.
Ну, надеюсь, что в нашей сегодняшней передаче лозунгов как раз практически никаких не было. А была беседа двух людей, которые любят Родину, любят Христа, любят искусство. И Конечно, в небольшой передаче обо всем этом, о чем можно не только говорить, а и размышлять всю жизнь. Можно сказать только по верхам, но мне кажется, что-то нам удалось.
Вы знаете, тогда мне хотелось бы, вот раз у нас такой финал, мне хотелось бы, чтобы прозвучала песня, которая обрела свою новую жизнь. И практически у меня ни одного концерта не проходит, если даже я ее не спою, обязательно кто-то ее попросит. Это песня «С чего начинается Родина», но с новым текстом отца Артемия Владимирова. Вот я думаю, что в ней все ответы вот на вопросы, которые мы задали в последней части передачи.
Благодарю вас.
Спасибо.
В передаче принимала участие Анна Широченко. В меру сил старался соответствовать ей Иван Вишневский. Спасибо вам, всего доброго.
С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горящей свечи восковой. А может, она начинается с молитвы прабабки моей, с нательного детского крестика, с причастия у царских дверей. С чего начинается Родина? С часовни у красных ворот, заступницы матушки Иверской, к которой стремится народ. С чего же она начинается? С признания в детских грехах. Отчизна моя отражается в священника добрых глазах. Начинается Родина с церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горящей свечи восковой. А где же она завершается? В бездонный небес синеве, где время и вечность сливаются в молитве о русской земле. С чего начинается Родина?
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.